прошлую субботу, я уже говорил, я умудрился все-таки закончить полностью, ну, текст вот, довести до ума. Вот этого доктринального занятия «Любовь как действие». И я как бы хотел дальше развивать сегодня идеи, но не получилось по определенным причинам. Но я хочу сейчас как бы вернуться к этому доктринальному занятию и попробовать изложить то, что там содержится, в такой немного более простой форме, потому что тут оно как бы изложено достаточно сложно. То есть основная идея, которая проводится в латинском слове относительно любви, любовь – это субстанция. Причем а субстанция, формой которой является действие, ну или же иначе служение. Это латинское слово
«усус». Да, возможно, да, конечно.
И не существует содержания без своей формы. То есть бессмысленно говорить о содержании без формы. И всякое содержание проявляется через форму, а форма есть суть своего содержания. Но что такое действие? То есть вот в первом приближении действие нам представляется действием неким материальным в пространствах и временах материальных. Но нам известно из латинского слова, что не существует никаких материальных пространств и времен. Что пространство и времена являются формами, внешними формами действия. То есть что такое пространство, что такое времена. Пространство это представительствует по соответствиям относящееся к доброму действию, а время представительствует по соответствиям относящееся к истинному действию. Соответственно, каждое, и более того, не существует некоего такого пространства четко определенного, в котором происходят какие-то изменения по четко определенным временам. Каждое действие по соответствиям представительствующая суть какой-то любви, это единый комплекс пространств, времен, выражаемых через предметности его составляющие. Но что есть любовь? Бог есть любовь. Не существует множество любви. Есть только одна любовь. Это субстанция, исходящая от Господа, от вечности. Вот это вот было четко в одной из цитат здесь приведено. А что такое, что исходит, в чем суть любви, исходящей от Господа, от вечности? То есть, как нам говорит латинское слово, суть этой любви – благодетельствовать кого-нибудь вне самого себя. То есть а Господь хочет благодетельствовать, любить кого-то вне самого себя. С другой стороны, никого вне его самого не существует и не может существовать. Поэтому Господь с необходимостью должен создать того, кого он может благодетельствовать. И суть его любви, ее качества, заключается в создании тех, кого он мог бы благодетельствовать, которые бы существовали как бы вне самого себя, и в создании в самом же себе. Но он не может из самого себя, скажем, выделить какую-то часть своего сознания. Слушай, Бог отвечает, Господь отвечает.
Вот, значит, надо говорить.
Да, ты расслабил.
Да. Вот для меня, пожалуйста, пусть так будет.
Да, Господь от вечности. Вот. Он любовь универсальная. Любовь создания, как это говорит латинское слово, любовь очищения, любовь восстановления и любовь отдавания всего самого себя. То есть, когда он создает, для того, чтобы создать, нужно вот создать, то есть любовь действует через премудрость. Вот поэтому говорится, что вся Вселенная построена божественной любовью через божественную премудрость. Что такое премудрость божественная? Премудрость, ну, в частном случае, Вот там ну, приводилось. Ну, я тебя очень прошу, не надо мне комментировать, да. Дай-ка мне вот, потому что это меня сбивает.
Ну, я уточняю,
да.
Так я понял.
Нет, премудрость. Вот это термин, взятый из латинского слова. Божественная любовь, божественная премудрость. Божественная премудрость — это тоже субстанция. Это форма божественной любви. Это вот божественная любовь является в конце цепочки через действие. А божественная премудрость — это промежуточная, последующая форма божественной любви. Опять же, божественной премудрости не существует вне действия. То есть действие — это та форма, в которой божественная любовь является посредством божественной премудрости. Поэтому божественная премудрость названа промежуточной формой, промежуточным целью, промежуточным действием. Они различаются степенями. То есть любовь — это высшая степень, или же самая внутренняя. Премудрость — это вторая степень, или же средняя. И действие — это третья, или же самая внешняя степень, которая называется степенью материальной. Мы с вами говорили, что это все степени божественного сознания в самом себе. Не, так как не существует пространства как единости и времени как непрерывности, и вот латинское слово говорит, что творение ежемоментно, то есть каждый момент в своих пространствах сотворяется отдельно. То есть вот предполагается, допустим, вот задается вопрос, вот общее ли для нас пространство, вот для тебя, для меня. Но сам вопрос неправилен, потому что нас тоже не существует. Мы — это тоже вот каждая наша личность, это представительство не по соответствию какого-либо божественного действия, которое в этой множественности воспринимает единство. Вот почему говорится, что перед Господом от вечности, скажем, всякое общество как один человек, ангельское сообщество, всякое человеческое общество как один человек. Вот говорится, что, например, все шведы как один человек, все русские как один человек, все англичане как один человек, все французы как один человек. Потому что Господь не воспринимает, вот для чего, чтобы это понять, нужно четко понять концепцию нисходящей и восходящей последовательности. То есть творение происходит в нисходящей последовательности. Но эта последовательность, вот надо четко понимать, не существует как нечто реальное. Что вот Господь сначала творит там первую степень небес, потом вторую степень небес, потом материальную степень раздельную. Это все существует, это все степени его восприятия в самом себе, но через как бы вот он с более низкой степени восприятия, он воспринимает самого себя от вечности через промежуточную степень восприятия. То есть в самом себе, через самого же себя, воспринимая, он ограничивает самого себя вот этими, так сказать, модусами восприятия, в каждом из которых восприятий предстает как бы некая отдельная такая личность со своими временами и пространствами. Но в нисходящей последовательности у него нет отдельных личностей. Вот тебя, меня. Для него это представительности по соответствиям качеств его собственной божественности от вечности, воспринимаемые через более внутренние, вышележащие, раздельные степени. То есть вот это очень важно понимать. А если вы помните, было дано такое определение, что такое субстанция. Субстанция – это восприятие какого-либо отдельного качества Господа от вечности. Вот в Господе от вечности все качества его пребывают в раздельном единстве. И они все пребывают в абсолютно человеческой форме. Вот если это брать в качестве примера, вот, например, человеческое тело, которое создано по образу и подобию Господа от вечности, вот в нем есть пальцы, есть там сердце легкое, но они представляют собой единство, связанное общим служением. То есть палец, он не является живым организмом самим по себе, а он находится частью вот этого общего организма, через него кровь течет, через сосуды, нервные клетки, все. Но можно воспринимать человека целиком, не концентрируясь на вот этих раздельностях, что у него раздельно сердце, раздельно. Но воспринимаем человека, мы же не анализируем его, что вот отдельно каждый глаз по себе живет, отдельно вот у него палец, каждый по себе живет, отдельно у него сердце. Мы воспринимаем целиком, как некую единость. А вот если начать сосредотачиваться, вот, например, на глазе, на пальце, и начинать их воспринимать раздельно.
Да, да.
То есть абстрагироваться от существования всех остальных органов. Тогда вот этот палец в нашем представлении будет неким отдельным самосущным организмом. Там своя кровеносная система. Для этого только нужно абстрагироваться от вопросов, почему вот в нем эта кровь, как она в нем возникает. И когда воспринимается, вот как происходит творение, Господь от вечности сначала воспринимает самого себя целиком, как бы вне самого себя. Это вот когда человек о себе рефлексирует, как целиком. Вот. Так он о себе не рефлексирует, он просто живет и действует. Так он сидит и начинает, ну вот подошел к зеркалу, на себя смотрит.
Нет, зеркала нет.
Нет, это внутреннее зеркало. Я имею в виду...
Там конкретно говорится.
Постой. Я им зеркало я даю пример. Но. Как? Я даю для примера.
А потом поясню, что в самом деле имеется в виду.
Но, допустим, вот он сел и себя воспринимает, вот о себе думает как о каком-то другом. Он все живые процессы в себе он воспринимает как бы со стороны. Вот это вот восприятие Господом, первая сфера от него исходящая, говорится, что солнце мира духовного, это первая сфера, исходящая от Господа от вечности. Но первая сфера – это сфера восприятия. Она не выходит никуда из него самого. А это в нем самом идет восприятие самого себя, как бы вне самого себя. Потом идет восприятие уже вот этой сферы восприятия. Повторяется, появляется вторая степень. Когда воспринимается то восприятие целиком Господа вне самого себя, как бы вне самого себя, как нечто реально существующее, что у нас существует нечто вне Господа от вечности реально, но все еще воспринимается целиком. Потом идет восприятие как бы с двух точек зрения. Вот это вторая, потому что первое воспринимается целиком. А во второй сфере воспринимается в одном аспекте и в другом аспекте. И восприятие первого аспекта, второй аспект игнорируется. И восприятие второго аспекта, первый аспект игнорируется. И появляется субстанциональность. То есть уже каждый аспект воспринимается как некое самостоятельное, ограниченное личностное существование. И появляется два личностных существования, как бы взирающих друг на друга, вот линейно, в степени продолженной. Они возникают из степени раздельной, но воспринимаются продолженно. Но при этом в нисходящей последовательности существует четкое понимание того, что это нереально существует. Каждая личность понимает, что другая личность – это нереально существующая другая личность, а это лишь ограниченное восприятие самого себя во второй степени через вот эту двойственность. И так идет каждая нижняя сфера, появляется тройственность восприятия, четверность восприятия. Самая нижняя сфера – это называется природная степень, где идет восприятие, ну, как бы, до бесконечности возникают человечества природные. То есть природные человечества, они вот эту божественность воспринимают в себе, а как свою собственную личность в некоем таком своем собственном органическом теле, в котором есть субстанции, Вот есть кровь, ее можно выделить из организма. Есть сердце, его можно выделить из организма. А есть предметы, находящиеся вокруг. Вот, например, животные вокруг. Эти животные воспринимаются как нечто реально существующее. Но если есть перцепция, есть понимание, что эти животные лишь представительствуют по соответствиям чувства, находящиеся как бы внутри сознания. То есть сознание само себя не может воспринимать на вот этой вот нижних раздельных степенях. Оно себя может воспринимать только через представительности по соответствиям. Вот, когда ангел, например, он видит свое внутреннее в виде других ангелов, каждый ангел вокруг него представительствует какой-нибудь аспект внутри него. И он в то же время знает, что он сам не есть нечто самостоятельное, а он есть представительство по соответствиям некого аспекта, который есть в других ангелах. Да вот дворец вокруг себя он воспринимает как представительность аспекта своего сознания. А животных, которые вокруг него, он представительствует как какие-то чувства, находящиеся в его сознании. Растения, как какие-то постепенно, вот сад у него прекрасными цветами, как какие-то аспекты. Но, кстати, в чем разница? Ангел находится в частностях. Он воспринимает только ближайшее сознание, как бы в нем самом находящееся. А что такое человек? Человек находится в последней степени, в которую все высшие степени наитствуют. Вот смотрите, в каждую нижележащую степень наитствуют все вышележащие степени. Вот в ангела неба духовного наитствует Господь, наитствуют ангелы неба небесного. В ангела неба духовно-природного наитствует Господь, ангелы неба небесного, ангелы неба духовного. То есть он находится в больших общностях. Вот ангел неба небесного, он находится в абсолютных частностях, потому что у него наитствуют в частности Господних степеней, вышележащих над ним. А вот ангел неба духовно-природного, в него уже наитствуют ангелы различных небес. В нем есть в его степени продолженные, то есть мы назовем это линейной степенью, представительности и небес небесных, и небес духовных, и представительности Господа от вечности, в нем вот этот тайник, интимум, как его называют латинское слово. То есть смотрите, вот в степени продолженной, степени вышележащие, раздельные, представительствуются степенями более внешними и более внутренними. То есть тайник в степени продолженной представительствуется как самая внутренняя продолженная степень. Небесность у ангела духовно-природного, то есть ангел небесное небо представительствуется как более внутренняя степень вокруг вот этой степени, то есть более внешняя по отношению к тайнику. Наиствование ангела духовных как еще более внешняя степень, это уже его как бы самая внешняя степень. Вот наиствие ангела духовных представительствует самые внешние предметности его собственного духовного тела и самые внешние вот эти как бы предметности окружающих, вот дворца, животных, растений и так далее. А в человека наиствует вся общность мира духовного. Поэтому в нем, в теле, есть представительности и ангелов небесных, вот сердце, легкие, и ангелов, в смысле легкие, ангелов духовных, и ангелов самых внешних, как различные органы тела. Допустим, даже демонов, очищающих мир духовный в виде почек, это тоже ангел представительствует, но в то же время уже и демонов, потому что там как бы ощущение. Ощущение связано с функцией карания, с функцией разделения, принуждения. И есть представительности чего? Ада. То есть вот у него есть содержимое кишечника, вот эти все непереваренные остатки. Но это желудок представительствует мир духовный, вернее, мир природный. И самую нижнюю часть мира духовного. Кишечник, вот с, уже, так сказать, с остатками, из которых высосано все полезное, представительствуют адские сообщества. Болезни, несовершенство его тела, они представительствуют адские сообщества. Вот почему у ангелов тело абсолютно совершенное, небесное. у духовных менее совершенны, но все еще прекрасны. У природных духовных ангелов тело еще менее совершенно, но все равно оно в себе совершенно. То есть вот у ангела есть кишечник, например. Но в этом кишечнике нет вот этих непереваренных остатков. То есть вот когда ангел, помните, описанные вот эти пиры, вот они, им даются вот эти хлебы и вино, они их едят, и все это, оно как бы чистое, там хлеб чистый, вино чистое, оно все усваивается на уровне желудка. В кишечник ничего не поступает, хотя у него есть кишечник, потому что есть почки, но почкам-то нечего делать, нечего очищать, печени там нечего очищать. У ангелов духовных природных чуть-чуть туда все-таки что-то поступает. Но оно не доходит до самых нижних кишок. Вот, например, описывается, что у ангелов в небесах, в дворцах, в углах иногда проявляются маленькие паучки. То есть это потому, что и ангелы несовершенны. Вот эти паучки присылились по соответствию мельчайшее несовершенство. А у демонов наоборот. У демонов тело, плоть, оно все изъедено. Вот у них есть чуть-чуть как бы вот этой органики живой, но эта органика, они как мумии выглядят. Вот как у нас зомби изображают. Вот идут такие высохшие тела, он движется, но это мертвое тело. Поэтому они называются мертвыми духовно. И телесно они тоже представительствуются вот этими зомби из фильмов. То есть высохшая мумия, которая непонятно, что ж там живое. И у них еда такая, что они едят и не могут насытиться, потому что это вот как у нас, ну вот хлеб из отрубей делают каких-то, все, его много съешь, желудок вроде наполнен, и все переходит в дерьмо, потому что оттуда нечему усваиваться. И вот эти вот, а у человека есть все, у него есть, пусть несовершенное, но органическое тело. Причем каждый возраст, например, детский возраст, представительствует по соответствиям небесам. Поэтому детское тело в основном на здоровенькое, крепенькое, полное энергии, бегает.
И добренькое.
Да, и добренькое. Вот оно внешне добренькое, да. Вот интересно, есть такая легенда, когда к Сваденборгу пришла маленькая девочка посетить его, ну, какая-то соседка, и начала к нему, уже было как бы сплетни, шли, что он там видит ангелов, все, и она к нему начала приставать, покажи, покажи мне ангел. Он сказал, идем, подводит ее к какой-то двери, открывает, а за дверью у него зеркало находилось. И она видит саму себя в зеркало. То есть это как было не шутка, он действительно сказал, что вот, вот твое детское тельце, твоя детская веселость, все это представительство ангелов тебе связано. Это вот время ангельское, потом время взрослое представительствует уже нижние слои духовного мира. А потом старость, когда тело высыхает, начинает болеть, шелушиться и так далее, это представительствует адские сообщества. Но если в человеке образовался добрый дух, то он наоборот себя чувствует, он себя чувствует молодым, прекрасным, все. А посмотрите на вот эти вот всяких алкашей, старушек, вот эти, ну, это какой-то комок злобы, собранный в совершенно ужасном, пропитанном, то есть как бы представительство адского духа. Вот почему? Потому что в последней степени все слои мира духовного представительствуются в зависимости от как, того, как человек его воспринимает. То есть сказано, что в старости человек должен стать снова ребенком, но мудрым ребенком. Это если у человека, вот так было с этими с людьми, ну, преадамитами и в большей степени с этими древнейшей церкви. То есть в старости они превращались в мудрых, сияющих волшебным светом детей. А сейчас у нас, когда воля падшая, даже люди частично преобразованные и даже частично возрожденные, но бывает, что вот если человек прожил жизнь, помогая другим, то видно, что он аж светится. Но все равно тело у него есть вот свои болезни и так далее. Почему? Потому что вот эта светящесть принадлежит благолюбию Господню в нем. А все остальное принадлежит его собственному волительному, которое подчинено по доброй воле в нем этому Господнему благолюбию, на которое все равно присутствует. И вот мудрый старик знает, что он не стал лучше, но что просто Господь его как бы смиряет им это зло. И вот это понимание смирения перед Господом, и в нем есть тем сосудом, той невинностью, в котором присутствует Господне благолюбие. И поэтому он светится и так далее. Хотя вот во внешних у нее и болезни могут проявляться, и так далее, и так прочее. Но все времена жизни человека, это не есть вот его жизнь от рождения до смерти. А каждое время, каждый момент его жизни – это отдельное творение Господа в нисходящей последовательности. То есть в каждом мгновении жизни проявляется ограниченная любовь Господа к спасению и очищению вот в данном конкретном модусе, составляющем индивидуальность с ее пространствами и временами. Вот говорится в латинском слове, что Господня любовь направлена к очищению, преобразованию и спасению. Она направлена прежде всего внутри, в каждом моменте жизни человека. Вот это и есть частность. Вот смотрите, я приводил пример, что вот ты хочешь человеку сделать добро. Ты ему хочешь вообще сделать, в принципе. А потом добро разбивается на частности. Вот сейчас человеку нужно дать бутерброд, потому что он голодный. Потом он уже вроде сытый, но ему холодно. Ему надо дать шубку, чтобы он согрелся. Потом ему скучно, ему нужно как-то развлечь там беседы, я знаю, еще чем-то. Вот это действие божественной любви по мудрости, оно знает, что в каждый момент в этой индивидуальности нужно дать. Вот если бы не было мудрости, человек голодный, ему шубу приносят. Ну хорошо, но шубу есть не будешь, да, он вроде ее держит, не понимает, что это такое, зачем ему это. Или, например, ему холодно, ему приходят, развлекают беседой. То есть беседа это хорошо, но когда ты сидишь и дрожишь от холода, то тебе от этой беседы, как говорится, толку мало. Вот, это когда любовь проявляется через мудрость ограниченно. То есть вся жизнь человека от начала до конца в своем комплексе, это в нем присутствует божественная любовь ограниченно, универсально по данной индивидуальности. А каждый момент его жизни эта божественная любовь действует через божественную премудрость своим божественным провидением, которое есть инструмент, для того, чтобы это каждое мгновение превратить в ту цепь, которая создает человеческую индивидуальность. Причем в тех, кто может быть преобразована индивидуальность, она направлена к уменьшению злого и максимализации доброго, а наоборот, она направлена к минимизации злого. То есть вот эта вот фраза в книге о божественном провидении, что Господь ведет каждого всю жизнь к его месту в небесах или в преисподней. И минимизирует все вот эти вот отклонения от этого места. И потому что преисподняя – это тоже спасение. Потому что индивидуальность разрушается, а в преисподней индивидуальность сохраняется. Причем Господнее милосердие заключается в том, что каждому позволено жить так, как он хочет по своему качеству жить. Вот такая фраза, что Господь одинаково любит и Люцифера, и Михаила. И каждому позволяет жить так, как он хочет, но разделяет, чтобы одни не мешали другим. Чтобы демоны не нападали на ангелов и не мучили бы их своими нападениями, и ангелы не присутствовали при демонах и не мучили бы их своим присутствием. Потому что демоны мучатся, когда рядом находится ангел. Вот почему вот в книге о небе и об аде сказано, что когда между собой эти демоны, им кажется, что они люди в нормальном человеческом образе, в нормальных человеческих отношениях. Если же в аду наступает восстание, разор, анархия, к ним не сходит ангел Господень, они видят, что они демоны. Но ангел этих, как бы он смиряет их, но смиряет внешним, он наказывает их своим присутствием. И это представительствуется по соответствию наказаниями чисто внешними. Вот, скажем, в истории это можно, ну давайте возьмем историю России. То есть вот когда рухнуло порядок имперский, причем это интересно, ведь люди, которые уничтожили имперский порядок, это были не большевики. Вот имперский порядок был уничтожен генералами и высшими политическими фигурами. И они не хотели разрушать порядок. Они хотели только поменять конкретную фигуру царя. Даже, собственно, не столько царь вызывал их возмущение, сколько его жена, которая через царя вот как бы пробегала свою волю. Его жена и ее сестра. Это жена вот этого великого князя Михаила. И на протяжении буквально...
Семенида, по-моему.
Не-не, она как-то иначе была, я забыл. Ну, неважно, это были две сестры. Старшая вышла за Михаила, а младшая вышла, вот, и сестра фактически ее как бы, ну, навязала младшему, старшему брату, и она стала императрицей.
А старшая Алис. Вот
Алис, да. Да. И генералы, они заговор существовал. Он существовал чуть ли не полтора года. И это он поддерживался, допустим, Англией, потому что Англия боялась, что царь этот хочет заключить сепаратный мир. Но когда они... И вот они все собирались поменять царя. Ну, как всегда у них происходит, они сходятся, много говорят, много рассуждают и ничего не делают. И все знали, что есть заговор, и все знали заговорщики друг друга. Это даже почти не скрывалось, но они никак не могли организоваться и это сделать. И тут начались вот в Петрограде вот эти вот возмущения. И эти генералы спросили политиков, находящихся в Петрограде, там все под контролем? Они-то думали, что это эти организовали, чтобы продвинуть заговор. А те их надули фактически, политики в Петрограде. Политики в Петрограде, но они, может быть, и сами искренне верили.
Какую сестру они представляли?
Стоп, они никого не представляли. Это партия, которая хотела убрать Николая от престола.
Так.
И эта партия решила, вот генералы спросили с политиков, находящихся в Петрограде. Генерал это генерал Алексеев, то есть главнокомандующий, так. И все начальники фронтов. И решили, что очень удобный момент убрать Николая, то есть провести рокировку. И они спросили политиков в Петрограде, тут все схвачено, мы все сделаем.
Какую политику, какой партии?
Милюков, Гучков, вот весь этот, они все были в заговоре, вне зависимости от партии. И там куча других было, это был целый огромный заговор. Они спросили, у вас все под контролем? Те им сказали, да. А у них ничего не было под контролем, это была дикая солдатская стихия, разрушающая уже администрацию на корню. И тогда те заманили Николая II в ловушку, поймали его в Пскове и принудили отречься. Фактически они, там генерал Русский пришел, это был как бы инструмент Алексеева и начальников других этих вот. Бедный Николай начал слать везде телеграммы, как вы к этому относитесь. Все начальники фронтов сказали, ну, отрекайся. И ждал, что он просто отрекается и... становится вот этот его брат.
Угу.
Потому что уже и с братом было договорено, что он становится. Но брат находился в Петербурге. Там же находились эти все политики, Милюков, Гучков и так далее. Гучков и там еще вот этот, я забыл, как вот двое приехали. Ну, не только кадеты, и прогрессивные блоки, да, и октябристы. Гучков и вот этот Шульгин, да, они приехали. Причем Шульгин был монархист, и Гучков, в общем-то, тоже был монархист. Просто тогда монархисты выли, дайте нам другого царя. Мы за царя, но другого. Они приехали, уже им генералы потихоньку сказали, все, мы уже его укатали. Те только было ширма для генерала. Они подошли, Николай уже вышел к ним, вынес этот манифест. Отрекся, они забрали манифест, поехали в Петербург, чтобы объявить нового царя. Вышли на вокзале, зачитали манифест, вот он отрекся в пользу своего брата.
Кажется, Михаила.
Михаила, да. Приходит Михаил и говорит, ну что, как договаривались, я становлюсь царем. Говорит, ну да, хорошо, вот объявляй себя царем. Ну хорошо, ну как я себя объявлю царем? Да меня ж тут же за ноги задние повесят. Посмотрите, что на улице творится. Полицию перебили, власти нет. И Михаил просит, чтобы они его объявили, а они боятся, что если они его объявят, то их за задние ноги повесят. И Михаил видит такое дело, он понимает, что если он сейчас объявит себя царем, то может плохо для него кончится. И он говорит, да давайте вот обождем, соберем мучительное собрание, оно меня объявит царем, и все будет хорошо. Подтянутся там какие-то силы откуда-то. Вот это безумие, война по стране. Дезертиров 2 миллиона. В столице уничтожена полностью власть.
Дров нет, жертвы нет.
Ничего по стране, карточная система, все. Администрация начала разрушаться. Единственное, что можно было сделать, драконовские меры моментально, ввести с фронта батальоны.
Еще раз Путин подумал.
Но генерал это думает, что в столице все схвачено, они еще не знают, что там происходит. Что там власть фактически в руках вот этого комитета солдатских депутатов, которые издают приказ. Это не Гучков издал приказ номер один об уничтожении личного почитания. Наоборот, это против его воли издает диктаторски захвативший власть вот этот вот совет солдатских депутатов, который боится борется за свою шкуру, потому что он знает, что если восстановится власть, реальная хоть какая-то, то их тут же расстреляют за бунт в военное время. Спасение шкуры комитета солдатских депутатов, всех вот этих запасных батальонов, разрушить систему власти. И по стране начинает идти вот это развал. Развал, развал. С каждым мгновением он становится все хуже. Уже в провинции убивают полицейских, в армии уничтожают старших офицеров. Вообще хочется, начинает нарастать, нарастать, нарастать анархия. Страна погружается в хаос. Отваливаются национальные окраины, все. И тут являются большевики.
Троцкий, в общем-то говоря. Ленин
и... Ленин как раз был на дне этого. Троцкий хороший инструмент для Ленина, но все-таки гениально организовал. Ленин был идеологом. Троцкий не знал, что делать. Ленин его...
Саша, я тебе говорю, Троцкого день рождения было 7 ноября. Свой день. Сегодня будет рано, послезавтра.
День рождения нет. Все равно, это надо было уловить момент. То, что оно совпало, это одно дело.
Я удивился.
А как пример, с чего мы все это затеяли?
Нет, так я просто рассказываю.
Вот, а вы уже забыли, к чему вообще все эти Троцкие
откровенно
говорили.
Я уже потерялась. Не приходить на Троцкого, да. Просто снизошел Господень ангел. Он, это ангел снизошел внутрь сознания.
Да, да, да.
Большевики – это инструмент. Вот когда в аду, когда в аду наступает развал всего, нисходит ангел, он незримо присутствует изнутри, его свет исходит, и этот свет организует порядок. То есть большевики организуют порядок, жестокий, страшный, потому что в аду порядок может быть только жестоким и страшным. Вот помните вот эту поэму Блока 12?
Да.
И вот эта фраза «Впереди Иисус Христос».
Ох ты, да,
беломенчики из Орска, впереди Иисус Христос. А на эту поводу Галич потом возмущался. Как мы поняли, позже Христос не пришел, а ушел. Бедный Галич искренне верил, что Христос был до того, а большевики его изгнали. Да, большевики разрушили эту православную церковь, но в ней не было Христа. Вот в чем. Почему все это произошло? Потому что не было Христа, не было порядка, потому что Господь это порядок. А Блок своим провидением, он увидал, что на самом деле ангел Господень не зашел и наводит порядок. Это страшный порядок, потому что другой бы просто не сработал. Вот как в аду происходит действие божественного милосердия и божественного спасения. То есть, вот если взять... Кстати, вот эта Белая гвардия исключительно интересная в этом смысле. Там Василиса вот этот. Он, когда сидит, он разговаривает с этим офицером, который его типа охраняет, Карасем, да. И он ему говорит, что что угодно, самая свирепая диктатура, но только чтобы навело порядок. Почему население приняло большевиков? Потому что анархия была такая, что любой порядок в тот момент и представлялся меньшим злом по сравнению, когда тебя могли просто зайти с улицы, ограбить, убить, все что угодно сделать, и никто тебя не мог защитить. Тут чека злобная, страшная, которую боишься, но оно, по крайней мере, и бандитов, и дезертиров ловит, и следит за порядком, и какая-то уже милиция есть народная. То есть вот начал наводиться порядок. Вот почему я, к чему это сказал, что Господне спасение действует и на небесах, и в преисподних, и в мире, но просто инструментом, соответствующим качеству данного модуса. Точно так же.
Хорошо, я добавлю. Порядок имеется в виду, смерть отгоняется, а жизнь подгоняется.
Да, да. Какая бы ни была.
Жизнь.
То есть не смерть, а распад. Потому что может быть и смерть, но не распад. Вот говорится, что ад – это духовная смерть. То есть в аду царствует, светствует духовная смерть.
Да, да.
Но там нет распада. Интересная такая фраза есть в латинском слове, что у адских духов им не позволяют творить зла. Поэтому они находятся в очень таком как бы зажатом состоянии все время, придавленные. Но Господь по милосердию допускает адским духам одно утешение, что когда-нибудь, однажды им позволено будет еще раз совершить это зло. Это утешение Господне адским духам, которые в аду находятся под жестким контролем, которым пресекаются всякие даже внутренние поползновения к совершению зла. И
Волошин что-то писал.
Вот.
Белый.
А Господня любовь действует даже в аду. Но действует просто другими методами. Это есть такая фраза в латинском слове, что и добрые, и злые нуждаются в возрождении. Просто они возрождаются разными способами. То есть добрые — это не значит преобразованные и возрожденные, потому что есть природное доброе, которое достается по наследству. Вот одни люди более злые, другие более добрые, но в возрождении нуждается всякий из них. Так вот, возвращаясь к действию божественной любви, то есть божественная любовь из общего расположения к спасению, возрождению, очищению, в каждый момент творения во всех его степенях действует внутри, а внешне это представительствуется образами. Вот когда вот описывает, что божественное наитие нисходит по степеням, латинское слово. Вот это и есть нисходящая последовательность. То есть она не просто нисходит, она в своем нисхождении формирует степени своего нисхождения. Это не значит, что эти степени уже существуют. Это значит, что в процессе нисхождения нижняя степень формируется из и посредством высшей степени, а потом еще более нижняя степень формируется из этой. Но это не какие-то реально возникающие в Боге от вечности бляшки пространств, времен или там даже ангельских каких-то, а это степени, то есть поляризация восприятия в божественном сознании, поляризация, происходящая взаимоограничением. То есть вот смотрите, божественное присутствие в каждом из нас, оно ограничено чем? Вот, оно ограничено как бы телесными органическими формами, оно ограничено вот атмосферой, оно ограничено вот другими личностями, которые ограничивают друг друга. Но эта божественная любовь, в каждом из нас присутствует Святой Божественный Дух. И что такое Святой Дух? Это присутствие Господа в истинном из доброго в сознании человека. И в каждом из сказанного, вот есть такая фраза в латинском слове, что Святой Дух один и тот же, в мудром и в простом, в добром и злом. Просто он проявляется разными качествами в том и другом. В каждом сознании каждого из нас присутствует божественное, доброе в божественном истинном. И это божественное доброе проявляется в служениях. И этими служениями мы ограничиваем друг друга. И по идее мы должны благодетельствовать друг друга. Вот смотрите, в небесах ангелы получают доброе через других ангелов и даруют его другим ангелам. То есть ангел не благодетельствует сам себя, а по образу подобию доброго он благодетельствует кого-то вне самого себя. А этот, который вне самого себя, благодетельствует его. И для чего это сделано? Потому что благодетельствовать самого себя – это эгоизм, эгоцентризм. А благодетельство другого – это дарование, это проявление сути божественной любви. А суть божественной любви – это благодетельство другого вне самого себя. Это когда есть порядок. А когда порядок нарушен, то приходит благодеяние. Например, Господь дает человеку что-то, чтобы он мог благодетельствовать другого. А человек это присваивает и использует для того, чтобы подчинять другого. Ну, начиная от примитивного, скажем, деньги, которым человек может благодетельствовать другого, а он их использовать, чтобы покупать его и подчинять своим похотям, заставлять благодетельствовать самого себя на сугубо чувственном внешнем уровне. Например, предприниматель, вот он вместо того, чтобы рабочих, вот возьмем, это яркий пример, Форд, вот он получал деньги, он скопил имущество, он организовал завод, он благодетельствовал людей, для которых он производил автомобили, он благодетельствовал рабочих, которым он давал работу, он не просто им давал работу, он о них заботился, он организовывал им питание на рабочем месте, он строил им квартиры, он следил, чтобы они себя вели по-человечески между собой, то есть он занимался их моралью, нравственностью, он был для них как отец, а они были для него как дети, которых он вознаграждал, карал и так далее. А другой предприниматель, он вот в России, почему произошла революция? Потому что эти предприниматели всякие, они рабочих выжимали до последнего, насколько можно. То есть они им ничего не давали. Вот было вот в Вятке, там рабочие хорошо получали, хорошо жили, и там всех агитаторов сдавали полиции. А на других заводах рабочих выжимали из них последнюю копеечку. То есть предприниматель на них смотрел только как на средство удовлетворения. А что? Он скопил деньги. Он деньги на что тратил? Обжираться, проституток покупать, своих детки, чтобы они там наркотики покупали, с ума сходили. Вот современные олигархи тоже. Вот он выжимает тех, кто ему подчиняется, а их детки потом на эти деньги с ума сходят, и он сам с ума сходит. Вот в латинском слове сказано, что когда человек получает возможность удовлетворять свои похоти через благо природное, вот он, если у него он не использует их на служение другим, он пускается во все тяжкие. А когда у человека есть инструменты для удовлетворения своих похотей, он может их удовлетворять до бесконечности, разрушая себя при этом духовно и, в общем-то, материально. Под конец. И своих детей разрушая, и потом они жалуются, почему у нас проблемы с детьми, почему детки, ведь мы же им все давали, почему они такие выросли. Почему? Потому что ты отобрал у другого, а оно в пользу, ворованное в пользу не идет. Вот это называется, когда разрушен всякий порядок. Когда дарование божественной любви, как внутренние, вот эти внутренние таланты, например, вот человеку даровали любовь к какому-нибудь делу. Он это дело использует не в общей социальной пользе общества, а чтобы личное, вот, например, кому-то дали управленческий талант. Он его реализует не на пользу общества, а для того, чтобы организовать рай для себя индивидуально в своем постой.
Можно гораздо проще, можно просто вот дается фрукт, вы говорите, или такое вот благо, да?
Да.
Вот, а человек это благо скапливает, вот за ним такой огромный поднос этих фруктов, он копит их, копит, вместо того, чтобы поделиться, они в конце концов сгниют. Ну так, он их и не использует, и не подает, и все. То есть не может
съесть. Вот или на своей похоти.
Ну это так, так образно, в принципе, не обязательно фрукты,
или что-то другое. Да. И вот это вот нисходящая последовательность, то есть нисходящей последовательности не существует наших личностей, а существует внутреннее проявление, внешнее проявление через служение наших индивидуальностей, которое в плоскости, назовем это горизонтальной, то есть на вот данной конкретной раздельной степени воспринимается существованием некой индивидуальности от ребенка через взрослый возраст до старости. Но как оно воспринимается? В нисходящей последовательности оно не воспринимается, потому что в нисходящей последовательности есть только Господне сознание. Господь в каждый момент все эти пространство вокруг себя, как бы вокруг него в сознании воспринимает, как свое собственное, но ограниченное другими своими собственными. Для Господа нет течения времени, и для Господа нет единого пространства, последовательности нисходящей. Потому что там Он только есть. А вот последовательность восходящая, где она рождается, последовательность восходящая? Она рождается в осмыслении. Вот она об этом говорит. Вот человек рождается тогда, когда он начинается осмысление вот этой вот цепи времен в пространствах. То есть вот, когда есть осознание...
Это есть спасение?
Нет, это есть возникновение отдельной индивидуальности, существующей как бы от самого себя. Вот смотрите, в детях еще нет осмысления, поэтому их нельзя называть личностями. Они только индивидуальное проявление. И дети, они импульсивно действуют. Но по мере того, как развивается сознание,
это уже
осмысление,
осмысление есть
является личностью. Эта личность себя осознает чем-то существующим в реальном пространстве, в реальном течении, прогрессиях времени, в некоем конкретном теле, среди других таких же личностей, окруженных предметами. Вот эти предметы тогда становятся субстанциональностями. Потому что вот в нисходящей божественной последовательности в каждом из нас вот эта вот чашка Господом воспринимается не как чашка, а как представительство по соответствиям определенного внутреннего состояния, через что формируется осознание вот этого внутреннего состояния в последней степени. Но в последовательности восходящей эта чашка воспринимается уже не как представительность по соответствиям чего-то божественного от вечности через вышележащие отдельные степени, а как некий самостоятельно существующий материальный предмет, меняющийся по реально существующей временной прогрессии. Вот. И в последовательности, так рождается последовательность восходящая. И в последовательности восходящей некий возникший личность воспринимает себя как живущий в трехмерном пространстве, по реально существующем трехмерном пространстве, в котором течет время. То есть прошлого уже нет, будущего еще нет. Эта личность развивается через ребенка, через взрослого, потом старика или старуху, умирает, потом собирается в том мире, то есть приходит в тот мир, возникает там, и там живет целую вечность, а всего лишь происходит раскрытие внутренних степеней сознания, которые были сформированы до, то есть в порядке нисходящей последовательности, они были сформированы до возникновения вот этой самой последней степени. Вот почему называется нисходящая последовательность и восходящая последовательность. В восходящей последовательности человек возникает в мире природным, рождается, тут живет, формируется, переходит в вечность и там продолжает жить.
Это можно вот, назвать вторым рождением?
Это вообще можно назвать рождением. А,
нет,
потому что последовательность нисходящая... Нет, возрождение это совсем другое. Про возрождение вот была целая...
Рождение и возрождение, есть ли разница?
Есть. И вот она была четко в соответствующей. Вот на эту тему был целый доктринальный класс. Вот если ты его возьмешь, там было показано...
Выслушай.
Я сейчас попробую кратко сформулировать все, что было сказано в этом классе. Духовное возрождение представительствуется по соответствию природным рождением человека.
Саша.
Но если это было его собственное рождение, то оно представительствуется его рождением, представительствовать по соответствию или его собственное духовное рождение, или его чужое духовное рождение и духовный аборт этого чужого рождения в данной индивидуальности.
Чужого кого? Чужого кого?
Чужого какого-нибудь ангела. То есть, вот смотри, рождение ребенка – это проекция по соответствиям внутренних состояний духовного возрождения, духовного рождения, как ангел. И восприятие его проходит в двух модусах.
Восприятие чего? Кого?
Вот этого представительства по соответствиям духовного рождения, которое в сознании воспринимается как рождение материальное. Если есть вот это вот человек в этом возникновении, преобразовался и возродился, то он принял от ангела духовное состояние возрождения, присвоил Господь это духовное состояние в нем, и в этом мире это воспринималось как его природное рождение, а когда он как бы приходит в мир духовный, это воспринимается как новое духовное рождение ангела. Вот как появление бабочки из куколки. Ага. А если не было, то происходит духовный аборт. То есть материальное рождение присутствует, вроде бы человек живет, но он не возрождается и преобразуется, а наоборот, сформируется в демона ада. И тогда материальная смерть представительствует его собственную духовную смерть, а лишение его, то есть духовный аборт, то есть он приходит в тот мир и совершается духовный аборт. Вот этот ребенок духовный, вот когда он еще как бы вот в чреве женщины возник, а потом его там убили. Вот это вот дух аборт символизирует этот духовный аборт, то есть духовное рождение, которое возникло, но не было присвоено, было убито в человеке демонами, и тогда наступает то, что называется вторая смерть.
Он родился, прожил, его покрестили, или его рукоположили, обрезали, он стал либо мусульманином, либо иудеем, либо индусом, или как-то. Вот он родился, грехов нет. Он прожил год. Он уже рукоположен в своей религии. Он умер. Несчастный случай. Господь его берет к себе. Угу. На каких основаниях и что, какие последствия? Вот что говорит Святой Бог?
Вот этот ребенок в том мире рождается снова ребенком. Это второе рождение. И там он уже развивается, потихоньку очищается от наследственного зла. У него есть наследственное зло.
Так.
Когда рождается ребенок в нашем человечестве, в нем уже есть наследственное зло. И он все равно должен от них очиститься в том мире и избавиться. Но в том мире они не могут превратиться в нем в актуальное зло.
Да.
А если он родился здесь, и если они все превратились в актуальное зло, но он умер, не рационально не подтвердив эти зла. То есть они в нем были чисто импульсивны.
Да.
Он редуцируется снова до возраста 3-5-летнего ребенка. Получается так, словно бы он умер в 3-5-летнем возрасте. Вот все, что он прожил после этого, тот усыпляется.
Минуточку. Вот это очень важный момент. Как он, придя сюда, родившись, и принял рукоположение своей религии, какие у него, откуда взяли зла и грехи отцов?
Наследственное зло.
Кто их туда вложил?
А ребенок – это сознание отца в новой, отделенной с помощью матери форме.
Стоп.
Это тот же отец, но только в рудиментарной форме.
Зафиксировали. Он умер, пошел туда с этими злами, которые не мог реализовать, актуальные. И не осмотреть, осознать, и не мог сделать судны. Это я отвергаю, а это я принимаю. Он это не... Что с ними осталось дальше? Вот проходит 100 лет, 1000, вот они там где?
Они, вот смотри, ребенок...
Что с теми душами?
Так дай мне сказать.
Ну так я спрашиваю.
Ну так я начинаю, а ты меня задышаешь.
Ну извини.
Есть ребенок, который родился в падшем человечестве. Этот ребенок не может стать небесным ангелом.
Да.
Он может стать только ангелом духовного гения. Он духовного гения. То есть в латинском слове в книге о небе и обаде говорится, что в духовных ангелах, вот вроде внешне ангельское, но из них просвечивает нечто темное.
Да.
То есть зло должно быть усыплено. Только если ребенок родился и умер в 3-летнем возрасте, то это зло капсулируется, не превратившись в актуальную форму.
Понятно.
Если же он тут прожил эту жизнь, импульсивно воплотил это зло, дай мне кончить, хорошо?
Да что ты?
Дай мне кончить.
Никак тебе не
дай мне кончить.
Или просто невежество.
Да уже сейчас иду, я это все понял.
Постой, если он прожил, то и умер, но не подтвердил его рационально.
Да.
Тогда возникает та история, вот вы помните, как пришли к одному этому там цимбалисту два ученика, и один сказал, что спросил, вы учились раньше играть на цимбале? Ну, пришли, чтобы научились. Один сказал нет, и он с него взял 10 золотых монет, а другой сказал да, и он с него взял 20. Он сказал, сначала тебя нужно разучить неправильно играть.
Ой.
Это вот этот второй, это вот этот, который родился и импульсивно прожил. А есть еще и третий случай, которого переучить уже невозможно, который подтвердил рационально. И тогда учитель от него отказывается. Он говорит, нет, Саша, я тебя не буду учить, ты уже никогда не научишься правильно играть.
Ну, я же тебе конкретный вопрос задаю, актуальный для нас
всех. И что тогда делать с тем, кого
что
нельзя переучить?
Что сделать тот, который на полный, вот у него, как говорится, мехи, новые, подожди.
Отобрать у него цимбал,
это самое,
чтобы он не раздражал.
И нельзя уже никак не переделать, то есть отобрать?
Да, да. Мехи новые, а вино старое. Старые грехи отцов кого-то, они не актуальны. Он стоит у ног Господа. Тот его к себе берет. Какая дальнейшая судьба его?
Грех это не юридический, который можно отнять.
А я не
грех
говорю,
это
неосознанные грехи отцов.
Грех это органические структуры.
Да он уже все развалился, он их отбросил.
Нет,
он
не отбрасывает. Грехи не отбрасываются. Вот
это предрасположенность. Как у кактуса колечки он несет. Будут
нет, нет,
рот кактуса.
Ты что касался?
Они будут с колечками, они лысые.
Грехи отцов не актуально не актуализируют. И они там
просто есть кактусы, которые шпиляют колечки.
Они остались с ним закапсулированы.
Да. Кто их капсулирует?
Господь,
капсула, значит,
вот.
Покрыть.
Выслушай. Вот образование жемчужины.
Да не надо мне учить, я говорю.
Ну дай мне ответить.
Там меня не интересует твои жемчужины.
Тогда не задавай вопросов.
Тихо.
Я тебе отвечаю как могу.
Нет.
Знаешь, вот есть такая фраза, не стреляйте в пианиста, он играет.
Я тебе отвечу по-своему.
Нет.
Мне все ясно.
Ты мне задаешь вопрос, и ты не собираешься отвечать.
Это не дискуссия. Дайте Саше рассказать.
Это не дискуссия.
Это не дискуссия.
Ты мне задал вопрос.
Он не может закончить никак.
Да он не собирается заканчивать.
Не собирается.
Там ты дело. Я четыре раза говорил, там двери. Что он куда тыкается? Вот двери.
Ты мне задал вопрос, и ты не даешь мне ответить.
Хорошо,
ты мне не даешь ответить.
Две минуты у вас.
Нет, я отвечаю столько, сколько мне потребуется. Вот когда к моллюску попадает кусок.
Я им рассказываю про моллюски.
Он начинает его обволакивать,
да.
И получается жемчужина. Вот так всякий грех наследственный. В ангеле духовном превращается в жемчуг. Поэтому сказано, что Новый Иерусалим, стены стоят на жемчуге. Вот этот жемчуг представительствует по соответствиям вот эти грехи, которые были, так сказать, закапсулированы. Вот что. Вот так вот происходит.
Вопрос. Простой вопрос. Ты говоришь о жемчужине. Где эта жемчужина в Библии, в Евангелии, в Коране?
Вот я тебе объясняю. Новый Иерусалим стоит на...
Да мне не интересует, Новый Иерусалим его еще нету.
Есть.
Че откуда ноги Иерусалим растет из... Подождите, меня не прибавьте, все молчат. Где в Евангелии, в Библии, в Коране это? Вот судьба этих...
Это описано в латинском слове.
Фу! Меня это не интересует. Значит так.
Я разговариваю.
Я тебе могу
отмолчиться,
когда то же самое из бед. Это давно известно.
Беды нас не интересуют. Здесь
а меня не интересует новое, это мое латинское слово.
Но ты пришел
слово.
Прослушать про латинское слово, правильно, а не про беды.
Ну это просто хамство, Анатолий, в конце концов. Это просто вы перебиваете докладчика. Это
я спрашиваю,
то
что? Если вам не интересно, я подниму
слово,
я больше никогда не
слышу. Молчание, молчание, вы слушайте.
У меня нет времени уже слушать. Я 50 лет занимался.
Вы не даете закончить человеку
да.
Фразу.
Я уже целый год хожу и спрашиваю этот вопрос. И он не отвечает мне. У меня времени уже больше нету.
Слушай.
Когда тебе будет 70 лет, ты тоже станешь.
Дай мне сказать. Дай мне сказать.
Мне еще уши услышат. Тысячу раз ответили на ваш вопрос.
Я...
Ты приходишь задать
не
вопрос.
Занят лопухов.
Ну, не получи...
Да ответь мне, ты приходишь задать вопрос и получить на него ответ из латинского слова?
Нет.
тогда тут бессмысленно его задавать. Потому что тут тебе ответят только из латинского слова. А если у тебя Спасибо. Есть свои представления да. о ведах и так далее, это хорошо. Но они остаются при тебе, потому что тут все основано на латинском слове. И только на латинском.
Не
тут не обсуждается
Я
веда.
Я не признаю латинское слово.
Но зачем тогда ты задаешь вопрос?
Если на
ты
уже на него. Слова
Стоп, если ты задаешь вопрос, то ты пришел задать вопрос, а не проповедовать, правильно? Если ты пришел проповедовать.
Ну, а я ожидаю вопрос на свой вопрос
это уже...
нет.
И вот ты получаешь.
В русле латинского слова.
Нет, так если ты приходишь получить вопрос в русле латинского
да.
слова, то ты его выслушиваешь в русле латинского слова.
И не получаешь.
И анализируешь в русле латинского слова. Если ты его не понимаешь, ты задаешь уточняющий вопрос.
Да.
Но ты пришел вопрос. Сюда не кричать «нет, да. нет», а ты пришел...
Я задаю уточняющий вопрос.
И получаешь на них ответы только...
Сейчас, но я еще не задал его.
Нет, я просто поставил это вот. Вот давай мне уточняющий вопрос.
Значит, мое представление такое.
Вопрос?
Нет, вопрос.
Да, вопрос. Сейчас я подготовлю вопрос. Мое представление о тех грехах, которые забрал с собой вот этот вот старый сосуд, новый, старый вино. Он пошел туда, образно говоря. То есть душа прожила, рука положилась, взяла на себя груз каких-то грехов отцов, и не актуализировала, и не совершила суд, и не отбросила, и не судила. Не осудила, и, ну, короче, не возродилась. Вот он пришел, и как капсулированный, пришел к Господу. Господь его взял к себе. Почему? На каких основаниях?
Да не берет Господь никому.
Нет, ну, я читал, они все в лоне Господа.
Господь берет в лоно к себе, когда капсулирует грехи да. через благолюбие,
да.
которое проявляется в служениях.
Так вот.
Всякий раз, когда
благолюбие... Значит, вот, вот эта ситуация, она давным-давно известна в ведах и в церкви ветхой, новой, и христианской. И богословы задавали вопрос Господу. Ну так что быть с этими грехами? Они что, набираются там? И вот этот, да, был ответ, да, они стоят, это огромные склады грехов, они вот эта ситуация породила в христианстве и в иудаизме вопрос, и в этом мусульманстве простой вывод о существовании реинкарнации. Еще раз прийти и еще раз этим воспользоваться ситуацией и как-то обгрузить, ну, все-таки второй шанс.
Нет, реинкарнация
возникла в нашем мире. Подожди. Вопрос, а нет, был, ответ нет, был сделан одной половиной богослову, и вопрос да, был сделан второй. Вот что говорит новое...
Латинское вот это, слово да, говорит, да. что реинкарнация невозможна по механике творения. То есть, от чего возникли вообще все эти рассуждения и реинкарнации? Потому что до латинского слова было неизвестно, как создается творение Господом от вечности. Люди думали, что сначала
нет,
создается...
Нет, богословы думали.
Неважно.
Нет, это важно.
Богословы
писали.
И постой, богословы действовали на основании той парадигмы, которая господствовала
нет,
в данной
нет,
эпохе.
Нет, нет.
Парадигме о том, что существует некое пространство вне Творца, в котором течет реальное время, в котором возникают реальные личности в реальных телах, материальных. И тогда и эти личности из себя представляют монады, которые существуют сами от себя. Они с Творцом сосуществуют и сотрудничают. Латинское слово принесло совершенно другую парадигму.
Где это сказано?
Что мне это сказать?
Вот что они сосуществуют самочинно.
Самочинно.
В том писании. Это очень важный вопрос.
Стоп. Там так не сказано. Но это та идея, которая возникла в умах тех самых богословов, про которые мы говорим. Ты говоришь.
Да.
Почему? Сама идея реинкарнации подразумевает наличие некой монадности, которая может переселяться из тел в тело. То есть существует некая сосуществующая Творцу монада, которая путешествует через реальные сосуществующие Творцу тела в сосуществующем его пространстве, сосуществующем ему времени. Вот. То есть там этого не сказано. Но это
где там?
В первоисточниках.
Каких?
Ну, тех, что ты перечислил.
А какие я перечислил?
Ты Веды перечислял. Ты перечислял Коран.
Я тебе ничего не перечислял. Я тебе не цитировал.
Ты спрашивал богослов.
Я тебе процитировал. А вот богословы говорили об этом. И этот спор очень непростой. И вот... Я пришел сюда. Что говорит Сведенгор в Новой Церкви об этой ситуации? А речь идет, минуточку. Эта речь очень непростая. Можно ли дважды войти, вот, как говорится, в одну реку? Можно ли научиться и переписать свой грех тому, кто хочет добровольно это сделать?
Латинская.
Было 5 минут, что я не закончил.
Нет, ты залог.
Нет, я еще не закончил. Ну, пожалуйста. Был ответ такой. Невозможно. Но. И вот это «но» породило новую религию, новую церковь, которая, ну, так называемая, скажем так, йога, веда, христианство, веда, мусульманство. И оно, это слово, вместе с Христом, когда он на 40-й день покинул, а оно тут же стоит. Вот откуда появились эти аяны, эти все, как и все, ну, какой-то там случай. Вот, это все очень непростой богословский момент. И я пришел себе сказать, можешь ли ты ответить на это? 2 года задаю вопрос, ты даже его не слышишь. Ну, наверное, тебе это не надо.
Я тебе 10 раз отвечал, это сформулирую еще раз. Для того, чтобы...
Не ответил ты.
Если, для того, чтобы правильно задать вопрос, нужно уже знать большую часть ответа. Для того, чтобы не задавать неправильный вопрос, нужно сначала изучить механизм творения, как он представительствуется в латинском слове.
Я тебе сейчас расскажу.
То есть четкий вот один, так сказать, в научной дискуссии, один ученый, объясняя бессмысленность какого-то вопроса, такой термин употребил, что его бессмысленно задавать, это все равно, что спрашивать, какого цвета пулковский меридиан. Так вот, вопросы, которые ты задаешь, это из той же области. Какого цвета пулковский меридиан?
Такой же вопрос, я могу тут сказать.
И я тебе на протяжении, вот ты сюда ходишь, я тебе упорно пытаюсь на протяжении всех этих лет объяснить, что у пулковского меридиана нет цвета. Что пулковский меридиан – это определенного рода абстракция, условность, принятая для удобства нанесения на Землю абстрактной координатной сетки.
Вот. Все понятно. Ну, это я не говорю о пулковском меридиане. Абсолютное содержит в себе активное начало, шакти, имеющее 5 форм проявления. Чит, сознание, ананда, блаженство, ичха, желание, джняна, знание, крия, действие. Чем оно противоречит?
Ничем не противоречит.
Вот я тебе хочу выяснить,
божественные тексты не противоречат друг другу в своих основаниях. Противоречат лишь степени восприятия этих текстов адептами, совершаемое по парадигмам доступности их восприятия.
Ну, согласен.
Например, вот я могу взять вот текст, что ты зачел, и провести четкий разбор, показать параллели в латинском
слове. Я тоже сам могу сделать. Этими же словами твоего.
И почему? Потому что все религии описывают одну и ту же реальность Господа от вечности, но описывают в представлениях, доступных восприятию конкретной самосознанию конкретной эпохи. Например, слово Ветхого Завета даже в своей букве не противоречит латинскому слову. Но латинское слово просветляет понимание слова Ветхого Завета. Нельзя понять латинское слово и слово Ветхого Завета без наличия перцепции или просветления от Господа. Вот в латинском слове есть такая фраза. Если бы человеку в древнейшей церкви попал бы в руки Ветхий Завет, и он бы его начал читать, то он бы там не видел бы Моисея, иудеев, иудейской истории. Нет, это написано так в латинском слове. Он видел бы там лишь представительство по соответствиям определенных внутренних духовных состояний. Он бы, читая слово Ветхого Завета, приобщался бы к внутренним духовным состояниям. Когда современный человек читает слово Ветхого Завета, у которого нет перцепции, почему? У того была перцепция. У современного человека нет перцепции, у него есть анализ и синтез, и восприятие на уровне чисто чувственных образов. И вот он читает Ветхий Завет, если он ничего не знает в латинском слове, и он видит, вот Моисей.
Все понятно, все хорошо. Сейчас смотри, мой ответ. Я не говорю о человеке. Я говорю и обыкновенном каком-то там человеке паспортном. Я говорю о просветленных людях, которые просят: Господи, дай мне истину. И Господь ему дает истину.
А почему ты думаешь, он дает?
Что значит думаешь? А почему ты думаешь?
А я тебе сейчас объясню. Садмор говорит...
Я тоже думаю, что я прав. При своей умеренной дебильности я прав. А ты думаешь, что ты прав?
Человек,
что нас правее?
Если бы можно было просветлить любого человека...
Нет, Господь бы просветлил любого невозможно.
Правильно.
Только значит, люди брахманического сознания. Все остальные
то есть,
никак невозможно.
А просят, между прочим, очень много. А нет. Им не дается. А почему? Всякий баптист становится
верующим.
И просит Господа.
Это мистическое богословие, оно не для всех.
Но почему ему не дается?
Потому что не мистическое богословие, а историческое. Вот они появились, опросили, пишут книги.
То есть не всякий
может. Какие хорошие книги и слова написал Владимир Лосский.
Постой. То есть не всякий может получить просветление, ты согласен?
Ну да.
Вот у Сваденборга...
Много призванных, но мало избранных.
Постой, у Сваденборга...
Избор делает, Господь делает.
Можно встрелять чуть-чуть? Вот я понимаю. Понимаете, Анатолий, при всем уважении к вашему возрасту и всему остальному, по какому праву вы пренебрегаете людьми, которые тут присутствуют? И по какому праву вы крадете наше время?
А по какому праву вы мое время крадете?
Ну, пожалуйста, я не крадую. Я должна отклониться. Я просто
хорошо.
Извините.
Я поднимусь, я выйду.
Я думаю, что господин Сваденборг был бы согласен тоже.
Оля, сядь. Мы прекращаем эту дискуссию.
Я не ссорюсь. Просто напросто у меня действительно ограничено время. И надо уважать время каждого здесь присутствующего.
Оля, я...
Во-первых, Анатолий, вы не даете возможности Саше закончить то, что он начал.
Он 4 часа уже.
Вы не даете целый час ему закончить то, что он начал. Это крайнее неуважение.
Мне даже не дают начать тоже, что я...
Выслушайте сначала, вы не умеете слушать. Умеющий слушать человек очень важен.
Мама, я нормально слушаю.
Оленька, сядь, пожалуйста.
Я не от того.
Я никогда не слушаю.
Просто я ограничена во времени. У меня один сын.
Ну, ладно, пожалуйста, уходи. Ты придешь завтра, еще. Я сюда, наверное, не приду.
А тогда, если я веду собрание, я ограничу тебя.
Во-первых, не от того.
И пойду дальше слушать, потому что...
Я не хочу быть белой вороной. Ну, будьте чёрными.
Ну хорошо, тогда давай ты молчу.
Давай, закончим это дело, я уйду и...
Ну, ну дискуссия, но здесь же, собственно говоря...
Саша, а как вы думали, я пришел сюда?
Все, это все. Не дискуссия сейчас на данный момент, это не дискуссия,
постой,
это проповедь, понимаешь?
Это дискуссия.
Когда дискуссия будет, когда закончится проповедь, когда поставится точка в одном действии и начнется другое действие.
Нет,
иначе ничего не будет, будет хаос.
Точки.
Хорошо, я ее ставлю. Я
просто давайте завершим, дальше. Потому что, собственно говоря, я, например, все.
Да, и давай дальше. И вернемся к этому. Вот. То есть я завершил на том, что есть восходящая последовательность, и вот восходящие последовательности через осмысление образуется индивидуальная личность. Осмысление, это уже подробно раскладывалось, бывает двух типов. То есть первое осмысление происходит через перцепцию. В этом осмыслении нет анализа и синтеза. Почему? Потому что оно формируется наитием свыше, вот как ну, в калейдоскопе. Вот повернули, и эти расположились. То есть, смотрите, вот древнейшая церковь, они получали изнутри постижение и его вербализировали в виде мифов. Вот яркий пример мифа сотворения. В этом мифе нет анализа и синтеза. Анализ и синтез появляется тогда, когда человек, падший церкви, у которого нет перцепции, пытается осмыслить. Он начинает думать. Для него Ева – это женщина, Адам – это мужчина, змея – это конкретное сказочное говорящее животное, дерево – это конкретное дерево с фруктами. И он начинает анализировать и выводит из этого синтезом некие концепции. Мировосприенческие какие-то, о сотворении Вселенной. Потом приходит какой-нибудь ученый, который анализирует уже реальный, как он считает, материальный мир, создает свою концепцию творения, говорит, что все это сказочки просто для маленьких детей. Оба они вообще не понимают, о чем речь идет. Почему? Потому что у них нет перцепции. Вот почему, когда была древнейшая церковь, они это вербализировали в мифы, перцепция была утеряна, вместо него даруется анализ и синтез. Появляется древняя церковь. Но анализ и синтез может работать только тогда, когда для него есть пища. Вот для древних пищей было вербализированные мифы древнейшей церкви, наука соответствия. Вот чего нет у современных, у них была наука соответствия и доверие ей. Они знали, что деревья представительствуют по соответствиям какие-то постижения. Животные представительствуют по соответствиям какие-либо чувства. Поэтому, когда он получал миф о Адаме, Еве, дереве, змее и так далее, у кого была наука соответствия? Она была у тех, которые писали клинописью. Вот она, древняя церковь. Когда они брали миф об Адаме и Еве, это не было для них космология. Это для них было описание внутренних состояний души человека. Они применяли анализ и синтез, руководствуясь наукой соответствий, и оттуда получали наставления для внешней жизни. Благолюбия еще не было. Было его только подражание, которое, если это подражание было добросовестным, производящимся в невинности, после Господнего пришествия, то есть как сосуд, наполнялся вот водой благолюбия по форме этого сосуда. Они ждали, вот они когда уходили в тот мир, они все там собирались и ждали Господнего пришествия в небесах, которые не были небесами по сути, а были только Адами во внешнем образе небес. И когда Господь пришел первый раз пришел, он произвел страшный суд. Как страшный суд происходил? Он наполнял их истинами. Вот в латинском слове духовными истинами, которые в нем сформировались. В латинском слове есть такая фраза, так, в духовном дневнике, что некоторые люди похожи на бутылки с карбидом внутри. А вода – это истина, представительствует истину. Вот если налить в бутылку воды с карбидом воды, она просто взорвется. И вот когда пришел Господь, вот были бутылки. Вот были бутылки с карбидом, а были бутылки пустые. И он наполнял их водой, то есть истиной своего благолюбия. И те бутылки, в которых был карбид, они взрывались. То есть разлеталось внешнее благолюбие, то есть служение благолюбия, из которого было сформировано их создание. И они превращались в демонов ада. А те, в которых было, скажем так, бутылки, ничего не было внутри, они были готовы принять, а бутылка была прекрасная по внешней форме, то получалась прекрасная бутылка, наполненная вот этой вот водой. То есть они становились ангелами духовными, в которой вот это вот все их наследственное злое обволакивалось, вот как жемчугом, и оно уходило внутрь, оно просвечивает через них изнутри, вот это темное. Но оно не вырывается, потому что оно контролируется вот этим внешним благолюбием, всякое злое в них обволокшего. То есть что делал Господь, когда Он пришел? Он взял от Марии все зло человечества. Вот, как говорится, князь мира, с которым боролся Господь. Что это был за князь мира? Это было то человеческое, которое Господь взял от Марии. это было внешнее, то есть природно-человеческое, даже не природное, а вот именно внутренне-человеческое, которое исторически Господь Иисус Христос имел в себе от рождения от своей матери. То есть, по сути, дьявол был не вне его, никого против Бога нет. Его натура была тем князем мира, в котором его божественное от Отца боролось, и которое оно в нем победило и подчинило. То есть, вот сказано, что князь мира проиграл, отныне он подчинен вот, божественному. В книге «De culto et amore Dei» о любви и поклонении к Богу, там в виде представительства сказано, что князь мира был создан изначально, это любовь к собственному и любовь к мирскому. Оно создано, чтобы на самом последнем природном уровне распоряжаться всеми дарами Господними, да? Но оно вышло из подчинения. Оно, вот как образно, как Люцифер восхитился сам собой, так вот этот князь мира восхитился сам собой. И в историческом Господе Иисусе Христе присутствовало одновременно божественное Отца или же божественное от вечности, вот эта любовь к спасению, очищению, и присутствовало вот это вот князь мира, то есть любовь адская, но она в нем никогда не актуализировалась. Всякий раз, когда оно побуждало восстать, его вот эта божественная любовь побеждала. То есть в Господе Бог побежден, князь мира сего. И вот если вы вспомните рождественская проповедь и следующая за ней проповедь, вот там все это было подробно описано в деталях, как это происходило в Господе Иисусе Христе. Но, опять же я говорю, что в Господе от вечности нет ни пространств, ни времен. И нет пространств и времен сосуществующих Господу от вечности. То есть Иисус Христос исторически, скажем так, это божественное, постигающее само себя через последние сферы своего восприятия. То есть, вот сказано, что в нем вся полнота божества воплотилась телесно, по сути это значит, что творение является составной частью божественного. Ну, это и так ясно, потому что оно творилось в нем из его собственного. Но творение является не прихотью божественного. Оно не является чем-то вне его. Оно является органической частью божественного от вечности. Она является формой божественного восприятия и способом божественного существования в самом себе. То есть творение, включая в себя то, что воспринимается как материальный мир, есть способ божественного существования в последних его проявлениях. То есть Иисус Христос – это не Бог среди кого-то, людей там и так далее, а эпоха воплощения Господа от вечности, которая представительствовалась Иисусом Христом среди как бы других людей на планете Земля, среди других планет Солнечной системы, которая среди других звезд галактики, галактика среди других галактик. Это все были те субстанциональности, которым Господь ограничивал самого себя в историческом Иисусе Христе, дабы проявить свою божественность в ограниченной полноте, составной частью каковой полноты являлась не только исторический Иисус Христос в своем как бы материальном теле, но все составляющие эпохи явления Иисуса Христа. Апостолы, иудеи, римляне, Пилат, вот этот Кайфа и так далее. Это все проявление божественного в воплощении Господа Иисуса Христа. Причем в самих сознаниях это имело смысл. То есть для Пилата имело смысл то, что он Пилат. Вот он, дельный Пилат, римлянин. Для него имело значение вот этот какой-то назаретянин, которого он судит. Но восприятие Господа от вечности в нисходящей последовательности это не имело значения. Это все были проявления его божественности в различных качествах очищения и преобразования в последней степени восприятия. Но в восходящей последовательности что такое Иисус Христос? Это божественная восходящая последовательность. Вот это очень важно понимать. То есть каждый человек – это как бы отдельное существование, которое как бы имеет с Господом от вечности или же с Творцом какие-то сложные взаимоотношения, связанные с его существованием, с его индивидуальностью. Господь Иисус Христос – это Господь от вечности в нисходящей и восходящей последовательности. То есть в чем разница? В каждом из нас является как бы индивидуальная личность. Хотя это все равно личность Господа в нас, но она проявляется по качествам восприятия. Это может быть хорошая личность, это может быть не очень, это может быть ужасная, адская личность. В Иисусе Христе это была божественная личность в своем собственном восприятии. То есть в историческом, вот смотрите, вот в торжественной проповеди было показано, что Господь стал обычным человеком. Он принял на себя последовательность восходящую. То есть он как бы формировался в Бога. Вот он родился Бога-человеком, в котором было внутреннее божественное и внешнее князь мира сего. То есть вот это внешнее в нем было злее всех остальных людей на свете. Потому что вся зло сконцентрировалось в этом. И он прошел преобразование и возрождение, которое проходит всякий возрождающийся человек. Но это было преобразование Бога-человека и возрождение его в Бога во плоти. Почему вот и говорится, что у него было не возрождение, а у него было прославление. И что человеческое возрождение только представительствует по соответствиям прославления Господа от вечности. И вот когда просветление, вот когда завершились все этапы, вплоть до его распятия, это были последовательность нисходящего, воплощающееся в восходящее. То есть он умер как человек, воскрес в том мире как Бог. Вот человек воскресает в том мире как дух, как ангел, как демон, а он воскрес как Бог. Вот это будет еще, я надеюсь, когда завершу всю же серию, вот это вот раскрытие степеней человека, ну, внутренних степеней человека от вечности. Но это очень важно понимать, вот в чем разница, что он в том мире воскрес как Бог, воскрес полностью. Вот почему он говорит апостолам, что дух плоти и костей не имеет. Дух – это вот каждый человек воскресает духом, и он отбрасывает плоть и кости. То есть, что такое плоть и кости? Он отбрасывает чисто природно. Но в Господе Иисусе Христе даже природное стало божественным. И это представительствовалось тем, что вот апостолы могли его пощупать. Опять же, представились по соответствию. Вот это, кстати, вопрос. Вот. А когда они видели воскресшего Иисуса Христа, видели ли они его духовными или плотскими очами? И в латинском слове...
Это вопрос можно... кому?
Это многие задают этот вопрос. Вот
ты мне можешь задать его, я тебе отвечу.
И или это просто
сам себе ответишь.
Нет, это многие люди задают этот вопрос.
Хорошо, спрашивай. Правильно ли я понял?
Выслушай меня. А есть места, которые отвечают на этот вопрос так, что они увидали духовными очами. Но есть места, в которых он говорит, что вот я имею плоть и кости, которых дух не имеет. Это как бы кажется противоречием. Причем противоречием в буквальном смысле слова. И латинское слово само же говорит, что слово, воспринимаемое по-человечески, оно кажется противоречащим самому себе. То есть его нужно воспринимать духовно. То есть, смотрите, мы пытаемся осмысливать и то место, исходя из парадигмы восприятия чисто человеческой. То есть нам нужно ответ, вот как спрашивают, вот свет – это волна или же это частица? А исследователи отвечают – это нечто, что проявляет себя иногда как волна, а иногда как частица. Ну как? Это или частица, у нас все детерминировано. Если это сейчас частица, то это и дальше частица, которая проявляет себя как волна. Или наоборот, если это волна, то это дальше волна, которая проявляет себя частица. А Бор отвечает, например, нет. Вот нечто, проявляющее себя сейчас как волна, а тогда проявляющее себя как частица. Это нечто, почему? Это нечто, недоступное нашему восприятию. Вот божественное, причем самое забавное, что оно одновременно может проявлять себя и как волна, и как частица, в зависимости от плоскости восприятия того и другого. То есть Господь одновременно как бы проявлял себя апостолом как духовными очами восприятия, но качество восприятия духовными очами, оно было абсолютно материальным, как он говорит. Поэтому он, с одной стороны, его можно пощупать, с другой стороны, он проходит через стену, ну, просто является и исчезает. Потому что это божественное состояние, в котором природное не материально, а субстанционально. Вот мы привыкли, что природное, оно всегда материально, а духовное, оно всегда духовное. И это, в общем, в нас все правильно. Мы или человек, который живет в мире, или дух, который уже отбросил плоть. А в Господе присутствует вся полнота всего чего угодно. Он одновременно и дух, и плоть. Но не материальная плоть, потому что материальная. Что такое материальная? Материальная – это способ восприятия, способ, по которому существует сосуществующее Господу от вечности пространство, меняющееся по сосуществующим ему временным прогрессиям. А в нем нет этих прогрессий. Вот после того, как в нем были раскрыты внутренние степени. Но нет, опять же, человек задает вопрос, вот до его воскресения, вот он был один, а после воскресения он другой. Нет, ничего подобного. Он всегда был одним и тем же. Это просто разные степени восприятия одного и того же явления. Вот, как я уже подчеркивал, потом может себя проявлять и как волна, и как частица, причем одновременно. Вот одним прибором он одновременно меряется как волна, а другим прибором он одновременно меряется как частица. И это не противоречие. Это просто разные плоскости восприятия одного и того же. И для того, чтобы понять это в аналитическом сознании. Вот у древних была наука соответствия. Эта наука впоследствии была утрачена. Вот наука соответствия, что такое наука? Наука относится к природным познаниям памяти. Вот мы знаем, вот у нас книжечка записана там, дерево, яблоня, Джонатан, соответствует постижению такого-то в таком-то аспекте, в такой-то частности. Вот как-то наука соответствия выглядела. На все были как бы свои вот эти вот расписанные по деталям. В латинском слове нам дается нечто гораздо более... Оно было простое, как дверь, в общем-то, эта наука. Осмысление его было непростое, потому что человек, который всю жизнь изучал эту науку, который анализировал, который применял, он получал определенное наитие из духовного мира, у него были своего рода просветления от ангелов, это было описано, то есть ангелы соединяли свое сознание. То есть вот как ученые, то, что для кого-то просто набор, как бы, ну, вот можно изучить весь учебник высшей математики и остаться полным дебилом. Начетчиком, который не понимает. Нужно уловить внутренние связи, и они тогда становятся внутренними связями твоего сознания, из чего рождается что интуиция. Вот у настоящего инженера, настоящего, да даже таможника, милиционера, у него есть
такая
его закон.
Лингвистическая интуиция, да. Говорят, сколько бы ты правил не учил в языке, да. Ты все равно будешь писать безграмотно, если у тебя будет отсутствовать вот эта вот лингвистическая интуиция. Да. То есть вот автоматически иногда люди пишут правильно.
Вот у них было это интуиция. Нам дана наука гораздо более обширная. Наука соответствует древности не полностью, потому что, конечно, у нас нет такого подробности, какая была у древности. Но она тоже есть, заключена вот в этих книгах. Но там, кроме него, есть и множество других наук. Вот, например, наука космологии духовной, которая четко в свое время была выделена Талком, и которую мы сейчас можем использовать, то есть разрушает ложную парадигму восприятия материального мира как чего-то реально сосуществующего и существующего в себе Господу от вечности. Наука, помогающая нам понять, что не существует некой личности, которая воспринимает, ну, существует сама по себе, автономно существует Бог. Вот Анатолий совершенно правильно заметил, что богословы древности, которые мыслили по вот этим ложным парадигмам восприятия, вот возникала теория переселения духа. Да мало ли чего возникало, таких всяких. Вот это дает нам науку, которая помогает разрушать ложные парадигмы восприятия чего. То есть основой нашей науки является священное писание. То есть вот если науки физикой, вот что является для науки физикой основой? То, что воспринимается как материальная реальность. Что является основой для математики? Вот эти вот математические правила, законы, теоремы и так далее, которые тоже, конечно, это абстракция от материальной реальности. Наука соответствия духовная, которая в латинском слове, она может применяться и к тому, и к другому, и к третьему. То есть ее основное применение – это все-таки божественное слово. Но ее высшее, но оно может применяться и к физике, и к математике, и к чему угодно. Вот у Талка в книге четко сказано, что человек новой церкви не должен бояться наук природоведческих. Он просто должен уметь их правильно анализировать и делать правильные выводы. И тогда вот эта фраза есть в Евангелии, что вы будете брать змей голыми руками, и они не будут причинять вам вреда. Змея – это чувственное, вот в том числе всякие чувственные науки. Кстати, есть в Соединенных Штатах целые секты, которые на этом помешаны, которые учатся хватать змей руками и думать, что вот они через это показывают, что они Господом благословенны. И там гибнут от укуса змея и все прочее. А это на самом деле представительство по соответствиям, относящееся именно к чувственным и к научному. То есть и чувственные науки, и чувственная даже нашей повседневной жизни для человека новой церкви не превращается в убивающего яд. Вот смотрите, раньше человек, который занимался духовным, он начинал бороться с чувственным. А как? Уходили в монастыри, там, отрешение от всех земных радостей, отрешение от имущества и так далее. Человек новой церкви может владеть имуществом, иметь семью, иметь все чувственное удовольствие и от имущества, и от семейных общений, и от дружеских и так далее. Но если он анализом и синтезом через латинское слово вырабатывает правильное поведение и отсеивает зерна от плевел, то есть берет из чувственного то, что правильно, и отрицает то, что неправильно, то яд, содержащийся в этом чувственном, ему не приносит вреда. Наоборот, это приносит ему ту внутреннюю субстанциональность, которая строится его существование в восходящей последовательности. Потому что восходящая последовательность, мы с вами это говорили, осмысление воспринятого. То есть, чтобы что-то осмыслять, нужно что-то воспринять. Все обстоятельства нашей жизни – это восприятие чувственное внутренних духовностей в образы чувственного, которые воспринимаются нами как события нашей жизни. То есть сначала происходит восприятие жизнью, через это образуется, а потом в этом восприятии происходит осмысление. Но восприятие жизнью происходит в последовательности нисходящей. Когда Господь сначала воспринимает в последовательности нисходящей, а потом нам присваивает в последовательности восходящей. Потому что вот в сознании нашей индивидуальности возникает впечатление, это наше рождение. Это наше детство, это наша взрослая жизнь, это наша старость. Но это Господь воспринял в последовательности нисходящей и присвоил этому как бы нам, вот это линейному мышлению. Потому что ребенок, он еще не осмысляет, но он уже воспринимает, он уже существует. Вот есть такая фраза «я мыслю, следовательно, я существую». Ребенок-то он еще не мыслит. Там, один годик, полтора годика, но он уже существует. Почему? Потому что есть восприятие, нисходящее последовательности Господом своего собственного, и присвоение. А восприятие чего? Божественной любви через божественную премудрость в действиях чувственно, как бы чувственно-материально, которые представляются материально существующими реальными предметностями, обстоятельствами жизни, изменениями по времени в этих, так сказать, предметностях и так далее. И вот это вот четко, когда мы рассуждаем о любви и так далее, нужно четко понимать, вот как есть такая фраза, что не бывает, ну, абстрактного доброго. Каждое не бывает абстрактно истинного. Каждое доброе, каждое истинное конкретно в каком-то поступке, в каком-то действии, в каком-то служении. И вот точно так же не бывает абстрактной любви. Каждая любовь всегда конкретна, и она воспринимается в существовании, в действии, а участвует в формировании личности через осмысление. Поэтому вот помните вот эту фразу из послания Иоанна Богослова: ты говоришь, что Бога любишь, а ближнего своего ненавидишь. Как же ты можешь любить Бога, которого не знаешь, когда ты ненавидишь ближнего, которого знаешь? Потому что Бог для нас проявляется в нашем индивидуальном и в индивидуальном нашего ближнего. Причем ближний имеется в виду и наше индивидуальное, и индивидуальное другое, потому что наше индивидуальное проявляется в поступках по отношению к окружающим. Вот это наш ближний. Ближний не только тот, к кому мы поступаем, но и сам поступок по отношению к нему. Этот поступок может быть добрым, может быть полунейтральным, может быть злым, но это всегда поступок, это сам поступок в нас уже есть этот ближний. Поэтому латинское слово говорит, что ближний – это доброе, божественное, как в нас самих, так и в других, по отношению к которых это доброе в нас проявляется, по отношению к доброму в других, потому что ближний – это доброе в нас, проявляемое по отношению к доброму в других. Опять же, разрушение ближнего – это доброе в нас, обращаемое в доброе, применяемое во зло по отношению к другому. То есть человек получает от Господа внутрь только доброе. Но вот как он это доброе употребит по отношению к другому, оно превращает это доброе природное в нем или же в духовно доброе, в зависимости от цели, или же в духовно злое, то есть убивает это злое в нем, доброе в нем обращает жизнь, которая содержится в добром, природном, в духовную смерть. Вот жизнь – это все, что относится к доброму природному. Жизнь природная имеется в виду. Но ее можно воспринять в жизнь духовную, то есть жизнь духовная присваивается через жизнь природную. А жизнь природная – это и есть природное добро. А природное добро – это все, что мы, Господь нам присваивает в процесс последовательности нисходящей, в нашу последовательность восходящую. Но вот как мы это воспринимаем, зависит, воспринимаем ли мы божественную жизнь в духовную жизнь или же в духовную смерть. Вот это вот как бы лейтмотив вот этого класса о любви как действия, что любовь не абстрактное чувство, а любовь это всегда действие, совершаемое под воздействием внутреннего чувства, и не существует чувства бездействия. Думать о чувствах бездействия можно, но реально существующее чувство – это всегда субстанциональность некоего действия. И любое действие, включая социальную систему, которая нас окружает, это тоже действие. Вот мы, например, думаем, что вот есть социальная система, а есть мы. Ну вот наше государство, есть мы. Ничего подобного. То государство, в котором мы живем, отражает определенные внутренние структуры нашего сознания. И если мы живем в этом государстве, это значит, что мы являемся отражением структуры нашего государства. Даже когда мы переезжаем в другое государство, все равно эта структура путешествует вместе с нами. Да, хотя она вроде бы сверху покрывается чем-то. Вот, например, тут человек жил, например, ну, вором, негодяем и так далее. Потом он приехал в Соединенные Штаты, у него хватило ума сообразить, что тут это можно было спокойно, полицейскому даже взятку откупишься, а там нельзя, посадят, там закон все-таки действует. Человек перестает, он сначала себя берет за глотку, потому что боится наказания, а постепенно, через привычку, он уже как бы теряет... Тут он был готов в любой момент совершить преступление, а там он уже обнаружил, что выгоднее жить честным, порядочным гражданином. Это не значит, что он духовно переродился, но это значит, что это в нем вот закрылось. Но если он в этой жизни, например, вот мы живем в этой жизни, и эта жизнь несовершенна. Вот мы часто вынуждены совершать нехорошие дела, потому что под давлением внешних обстоятельств. Но если мы вырабатываем ненависть, вот была такая проповедь о простейшем покаянии, если мы, даже совершая это, даже если падая, мы мучимся, мы страдаем, мы просим Господа, чтобы Он нас избавил от этого, что мы не хотим этого совершать, мы вырабатываем в себе вот эту вот внутреннюю ненависть, которая как жемчуг постепенно изнутри обволакивает вот это вот наше злое. И когда мы приходим в тот мир, то оказывается, мы, когда там меняются обстоятельства, потому что в Царстве Господнем как раз не нужно. Там, наоборот, все расположено так, чтобы ну, дух жил в этом, ну, в добром. И тогда человек с радостью отбрасывает все это злое, и оказывается, что всю жизнь он его внутренне ненавидел, и теперь он его с себя сбрасывает счастливый. Вот люди спрашивают, возможно ли возрождение в той жизни, даже если человек жил в зле. Возрождение невозможно, актуально. Но потенциально, если ты приобрел вот против ненависть, против этой жизни, в том мире Господь тебя восстановит. То есть Он усыпит в тебе. Вот сказано, если помните вот эту фразу, что в той жизни возвращаются все состояния. Но у добрых не возвращаются злые состояния. А какой добрый? Человек же изначально не добр. Но у тех, которые боролись, то есть наша доброта в том, что мы боремся со злом по елику возможно, изо всех сил. Даже если мы падаем, даже если мы под давлением внешних обстоятельств, под наплывом этого внутреннего, которое воплощается в наше внешнее падение, но если мы все равно ненавидим это падение, если мы все равно страдаем, наша совесть страдает, что мы это сделали, и мы молим Бога, чтобы Он в будущем нас от этого избавил, то вот это вот становится тем, что в результате в том мире нас восстанавливает. Это то, из-за чего злые состояния потом не возвращаются. То есть, вот вспомните, хоть малейшая грань доброго, если стяжали, И если мы его не омрачили приписыванием себе заслуги. Потому что человек может стяжать много добра. Вот апостол, он не апостол, он просто Павел. Вот он же сделал очень много добра для церкви, для других людей. Но он все это зло в себе извратил присвоением, то есть чувством заслуги. Он искренне верил, что это он сам Господу совершает добро. Поэтому он там так плохо закончил. Да вот надо все время держать. Вот помните, вот не ешьте плоти с кровью. Вот это духовный смысл этой заповеди. Это очень важно все время помнить, что плоть с кровью есть нельзя. Что нужно держать мух отдельно, а котлет отдельно. Если мы падаем, если мы совершаем что-то злое, мы всегда должны помнить, что не это нас губит, если мы в себе стяжаем что-то доброе и не губим это доброе чувством заслуги. Если мы... Что значит доброе? То есть первое действие благолюбия – это не совершение злого. Если мы в каких-то обстоятельствах злое не совершили, совершали, а потом все-таки в чем-то не совершили, что делать надо? Сказать себе, это не потому, что я стал лучше в этот момент, а это просто потому, что в этот момент Господу удалось побороть все злые влияния мои собственные, и я позволил ему это в себе сделать. Мое единственное, что мне принадлежало, это то, что Господь убедил меня позволить это ему сделать. И я не стал лучше, но просто в этот раз он избавил меня от субстанционального присвоения злого и присвоил мне субстанцию доброго. И вот в том мире Господь может сосредоточить мое сознание на вот этой субстанции злого, а доброго, а все злое, оно ко мне не вернется. Потому что будет та точка опоры, от которой я... Вот знаете, как вот такая игра была в ножички. Помните, чертился круг на земле, кидался это вот ножик, и отрезались, и твоя земля все уменьшалась, уменьшалась, но пока ты мог на нее встать ногой, ты еще оставался в игре. Как только она уменьшалась так, что ты не мог на ней поставить ногу, ты из нее выбывал. Вот это то же самое. Вот если тебе будет куда поставить ногу, то все остальное будет усыплено, и ты вернешься в возраст ребенка 3-5 лет, но сможешь развиться. А если ты вот это вот место, где ты вроде можешь поставить ногу, даже если две ноги, лечь на это место, но польешь кислотой присвоение себе заслуги, это тебе не поможет. Все.
Ну давайте.
К сожалению, пойду, потому что я уже заставляю ждать.
Да, я понял.
Ну, давайте. А мне ясно.
А мне можно задать вопрос?
Да. Наверное, да. Сейчас я провожу.
Саша, у меня тебе просьба. Они тоже... сейчас уйдут, и мы с тобой побеседуем. Я хочу задать вопрос, потому что мне интересно.
Хорошо.